Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача существует для ответов на вопросы атеистов, вопросы, которые вы задаете, если вы сами атеисты, или вопросов, которые вы задаете, если вы, ну, вот столкнулись с вопросами атеистов и не нашлись пока, что на них ответить. Поэтому добро пожаловать. И вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять их у нас на сайте theos.fm. theos.fm. Там будет такая синяя полоска внизу. И вы увидите, там такая кнопка «Вопрос в студию». И вот вы зададите вопрос в студию, я на него постараюсь ответить. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, я их тоже увижу. И можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать. Я еще раз подчеркну, что я отвечаю тут на трудные вопросы. Они могут быть достаточно трудные, жесткие, какие угодно. Вот. Ага. Перед тем, как перейти к вопросам, я еще хочу сказать одну важную вещь. Мы продолжаем наше вещание благодаря людям, которые нас поддерживают, которые посылают нам свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. И для нас это важно. То есть это, знаете, с миру по нитке, да, голому кафтан. И вы можете оказать свою поддержку через наш сайт theos.fm, там будет в углу такая кнопка. И вы можете поддержать конкретно вот эту передачу, если вы наберете в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа или Сергей Худиев Радио Теос. И первая же ссылка, которая вам вывалится, это будет ссылка на страничку моей передачи на Радио Теос. И, конечно, мы очень приветствуем любую поддержку. Но перейдем к вопросам. На вопрос, почему Бог попускает смерть младенцев, вы ответили, что мы все умрем, и Бог, видя все варианты, делает все во благо. Но все же между естественной смертью и ребенком, который умирает в газовой камере, разница есть. Мученическая смерть ребенка – это тоже во благо. Мне кажется, авраамические религии не дают на это ответ. Значит, нужно различать две вещи. Что в мире происходит зло. Бог не, в коем случае не требует, не ожидает от нас, чтобы мы объявляли это зло чем-то хорошим. Наоборот, горе тем, кто объявляет зло добром, как говорит пророк Исаия. В мире совершаются преступления, происходят разные горести и бедствия, и это, несомненно, ужасно, и это не является чем-то таким, что мы должны говорить, ну, вот так вот, так оно и надо, значит. Но в мире действует Божий промысел. Зло в мире – результат греха, результат произволения тварных существ, людей, падших ангелов, которые творят зло. То есть зло – это не что-то такое, что Бог хотел или что ему было угодно. Но Бог знает, что оно произойдет в мире, где существует свободная воля. И Бог знает, как обратить это ко благу. У нас перед глазами пример того, как Бог обратил ко благу величайший акт зла и несправедливости, который только был возможен, мучительство и убийство безгрешного Сына Божия. Все это произошло по злой воле людей, но Бог обратил это ко благу. То есть зло не перестает быть злом, но Бог знает, что оно произойдет, Бог знает, что из этого сделать. Бог знает, как обратить это к Богу. Что касается естественной смерти, ну, смотрите, смерть есть смерть. И для благочестивого человека смерть – это на самом деле хорошее событие в том плане, что, как апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом. То есть мы привыкли воспринимать смерть как зло. Мы, но это естественно, когда уходят наши близкие, мы страдаем от этого, когда другие люди умирают, мы сочувствуем их близким, но смерть не является... мы не увидим смерть как зло, когда мы посмотрим на нее с той стороны. Мы увидим, что смерть — это момент, когда человек переходит к чему-то гораздо лучшему. Есть такой анекдот про то, как по дорожкам рая прогуливается супружеская пара, там поют райские птицы, дует райский ветерок, в общем, рай. И муж говорит жене: вот если бы не твои идиотские таблетки, мы бы уже полгода назад были в этом прекрасном месте. То есть смерть воспринимается нами отсюда, с нашей стороны, как что-то ужасное. С той стороны мы увидим, что, во-первых, все очень хорошо, что замысел Божий благ, и что все произошло так, как должно было произойти. Что Бог обратил все ко благу. Как говорит святой апостол Павел, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует во благо. Что важнее, ощущение победы в споре или в отношениях к человеком, с человеком? Слово Божие призывает увещевать с любовью. Но это, очевидно, не вопрос, а такой комментарий. Значит, в споре победить нельзя, потому что человек, даже если ему нечего сказать, он же, ему гордость помешает это признать, помешает это отступить. Поэтому я вообще стараюсь избегать загонять людей в угол. Я просто объясняю вот христианскую позицию, вот во что мы верим и почему. И если речь идет о ком-то, кто вам близок, о каких-то близких людях, это особенно важно. Конечно, гораздо важнее, чтобы вы сохраняли отношения с людьми, потому что не имея этих отношений, вы не сможете им, с ними говорить Евангелие. Станислав, очевидно, Новый Завет не историческая, а религиозная литература. Понимаете ли вы, что существует разница между историей реальности и историей религиозной идеи? В чем разница? Понимаете, религиозная литература, она имеет свои жанры. Вот в Библии, например, там есть книги царств. Или книги параллели... не могу это произнести. Хроники, короче говоря, если по-русски говорить, там в синодальном переводе у нас поставлено греческое слово. В Библии есть исторические хроники, в Библии есть поэзия, в Библии есть апокалиптическая литература. То есть религиозная литература может иметь разные жанры, включая жанр исторической хроники. То есть невозможно разделять, вот это у нас историческая литература, вот это у нас религиозная литература. Более того, когда мы читаем какие-нибудь средневековые хроники, то сознание средневекового хрониста, будь он русским, там, западноевропейским, или он в исламском мире находится, оно всегда религиозно. Любая хроника отражает взгляды человека-хрониста на мир. Поэтому требовать, чтобы это была ни в коем случае не религиозная литература, ну так атеисты... Атеисты в мире появились как какая-то значимая, заметная сила очень недавно. Все исторические памятники, которые писались людьми до века 18-го, по крайней мере, они писались людьми, которые принадлежали к религиозным культурам, которые осмысляли происходящее в рамках своих религиозных традиций, которые были верующими людьми, чаще всего лично. Поэтому... само противопоставление религиозной и исторической литературы, оно довольно бессмысленно. Ну и Новый Завет, он написан, и это признается всеми, кто его исследует, в определенное время определенной группой людей. Он отражает их взгляды. И поскольку он возник в истории, Его, конечно, можно рассматривать как историческую литературу. Поэтому то, что он является религиозным свидетельством, он от этого не перестает быть историческим. Бог знал заранее о грехопадении, войнах, Холокосте, животных в горящем лесу. Какой в этом всем смысл? Может, не знал, а догадывался, потому что если знал, но совсем не любовь тогда. Бог знал заранее о грехопадении. И тут даже слово «заранее» оно не очень подходит, потому что Бог вездесущ во времени, как он вездесущ в пространстве. Бог видит происходящее не как фильм, о котором нам там рассказали, что вот там будут такие-то события. Бог видит все одним взглядом. Бог видит всю реальность полностью, однозначно. И Бог знает о грехопадении, там, войнах, Холокосте, потому что в Откровении Иоанна Богослова сказано, что спасенные они записаны в книге у Агнца, закланного прежде создания мира. То есть Бог знал, что человек падет, Бог знал, что человека надо будет искупить в Иисусе Христе, и Бог заранее, скажем, план искупления мира, он существует еще до его творения, что Бог знает все из конца в конец. Какой в этом смысл? Ну так Бог знает не только то, что знаем мы, Бог знает результат всего этого, Бог знает, чем все закончится, Бог знает, как он приведет свое мироздание к славе и радости. Мы видим только, во-первых, очень ограниченный кусок реальности, во-вторых, мы видим его нашим помраченным взором, мы сами по себе грешники. И поэтому мы воспринимаем мир глубоко, неполно и искаженно. Мир, Бог видит мир полностью. Бог знает, ну вот мы, например, знаем, что человек умирает. Мы знаем, например, что люди трагически умерли там, в расцвете лет, не знаю, в окно влетел снаряд, убил семью. И для нас это трагедия, и мы должны это воспринимать как трагедию. Но Бог видит эту же семью на другой стороне. Бог видит эту же семью в раю. Мы не видим рая непосредственно, мы в него призваны верить, но Бог его видит. И поэтому взгляд Бога, он исходит из полноты реальности, которая ему доступна, а не только из того, что видим мы. Мы видим только вот то, что происходит временно на этом этаже реальности, и то, что мы часто еще к нашей ограниченности добавляется наш грех, когда мы просто отказываемся видеть благость Божию, потому что мы мятежники. Но Бог видит реальность полностью. И поэтому Бог видит не только грехопадение, Бог видит не только бедствие человеческой истории, Бог видит не только распятие своего единородного сына, но Бог видит также его воскресение, и Бог видит жизнь будущего века, и Бог видит все, к чему он приведет свое мироздание. И поэтому Бог, видя все полностью из конца в конец, располагая полным знанием обо всем, что происходит и произойдет, Бог приходит к выводу, что это стоит всего этого, что мир стоит творить, что его стоит спасать. Когда мы войдем в славу Божию, когда мы окажемся там, на той стороне, мы увидим, что да, вот действительно так оно и надо было. Я как-то слушал рассказ одного человека, пережившего околосмертный опыт, такой временный исход души из тела, и он описывает свое ощущение, свой опыт сознания того, что в мире действует замысел, и все происходит так, как надо. Вот здесь мы видим хаос, здесь мы видим страдания, здесь мы видим, как все рассыпается, как все наши планы идут прахом. В общем, мы не видим во всем там цели и замысла, но когда мы окажемся на той стороне, мы увидим, что в мироздании разворачивался план Божий, и он развернулся так, как надо. Что да, в мире действуют силы зла, силы противления Богу, но мы можем вспомнить молитву в Деяниях апостольских, где апостолы, столкнувшись с гонениями, они возносят Богу молитвы, говорят, вот восстали на тебя против сына твоего, помазанного тобою, там и иудеи, и язычники, в общем, все, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть в итоге то, что делают злые люди и бесы, обернется только к прославлению Бога, к прославлению Его святых и к посрамлению сил зла. Так работает Божий промысел. И, конечно, мы не видим его из конца в конец. У нас, наверное, не хватило бы просто мощи когнитивных способностей, чтобы понять этот замысел. Но с той стороны мы увидим, с той стороны мы поймем, что все было так, как надо. Иисус Бог, кому поклонялся Он сам, был ли Он сам покорным Богу? Господь наш Иисус Христос, Он одновременно и Бог, и человек. Он обладает двумя природами. Священное Писание описывает такое событие, как Боговоплощение. Как мы читаем у Евангелиста Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И далее в 14 стихе: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». То есть Слово, которое было Бог, стало плотью. Или в послании к евреям тоже описывается, что Сын Божий, Он Бог, Он Творец, Он пребывает вечно. И во второй главе говорится, что как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял Он и. То есть Он стал человеком, Он принял на себя человеческую плоть. Апостол Павел говорит, что в Иисусе обитает вся полнота Божества телесно. То есть Иисус обладает двумя природами. Он одновременно целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. Как Бог, Он делает то, что свойственно Богу. Например, прощает грехи, возвещает грядущий суд, на котором Он судья. Как человек, Он делает то, что свойственно человеку, то есть является нашим первосвященником, предстоит за нас Богу в молитве. Он молится как человек. Являясь человеком, Он молится своему небесному Отцу от лица человеческого рода. То есть важно понимать, что Иисус одновременно обладает двумя природами. Он одновременно Бог, и Он одновременно человек. Максим, Иисус заповедовал совершать Евхаристию, заповедовал ли Он что-нибудь насчет священнослужителей, дорогих храмов и текста молитв? Откуда все это взялось? Насколько я знаю, во время коммунистического режима Евхаристию можно было даже в тюремной камере совершить. Ну, при невозможности совершить Евхаристию должным порядком в богоукрашенном, боголепном храме, ее можно было совершать, да, там, где приходилось. Но обычай совершать Евхаристию в богоукрашенных храмах, он имеет свои библейские основания, поскольку мы знаем, что жертвы в Ветхозаветном храме, ну, они же приносились тоже нигде угодно. Там, в ветхозаветные времена жертва не приносилась на кухне у себя. Жертва приносилась в храме, храм был богоукрашен. Храм – это было такое великолепное, украшенное место, где народ переживал Божие присутствие. Поэтому обычай богоукрашать храмы, он опирается в этом отношении на Библию, на Ветхий Завет. Оттуда же из Ветхого Завета украшение, то, что священники служат в специальных одеяниях. Мы читаем, что ну, там подробно расписано, во что должен быть облачен священник в Ветхом Завете. То есть у него там есть особое некое деяние, которое его отделяет от всех остальных. Что касается священнослужителей, то мы читаем, например, в послании к Тимофею, апостол Павел говорит, не забывай, призывает Тимофея возгревать дар, который в тебе через мое рукоположение, с возложением рук священства. То есть через возложение рук апостольских люди получали некий особую харизму, особый дар, который делал их, так сказать, полномочными совершителями Евхаристии. То есть мы находим указания на храмы, указания на существование священнослужителей уже в Новом Завете. Что касается текста молитв, ну, псалмы, мы опять-таки в Библии видим готовые молитвы, и это псалмы. И мы видим, как в Библии, например, Матерь Божия, она произносит вот эту свою песнь благодарения, «Величит душа моя Господа». И это чувствуется, в этой песне благодарения чувствуется влияние псалмов, чувствуется влияние Ветхого Завета. То есть люди молились готовыми молитвами, и Иисус молился готовой молитвой. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Он произносит на кресте. Это цитата из псалма. У Иисуса был готовый молитвенник, это псалтырь. То есть, хотя, конечно же, нет ничего неправильного и неуместного в том, чтобы молиться своими словами, практика молитвы готовыми словами, она достаточно хорошо, достаточно прочно укоренена в Библии. Атеисты достают вопросами, где находится Бог, где конкретно. А применительно к Богу вопрос, где он, достаточно бессмысленен. Я обычно привожу такой пример. Вот есть какая-нибудь такая компьютерная игра с открытым миром, вот типа Skyrim. И там есть огромный мир, там города. В этих городах живут как люди, так и там какие-нибудь гномы с эльфами, какие-нибудь сказочные персонажи. Там где-то ходят драконы, с которыми можно сразиться, разбойники. В общем, какие-то зайцы там еще бегают по травке. Где-то там в пещерах какие-то скелеты сидят, тоже хотят подраться. Мы могли бы, в принципе, заняться исследованием этого мира, прикупить там в городе, значит, себе дом и переписывать обитателей этого мира. И представьте себе, что мы оба сидим в этой игрушке, и один из нас атеист, и он говорит: «Вы знаете, покажите мне, где, вот вы говорите, что эту игрушку создали разработчики, покажите мне этих разработчиков. Я вот всю эту игрушку исходил, вообще тут годами в ней сижу, исходил ее вдоль и поперек, ни единого разработчика не видел. Значит, нет никаких разработчиков». Ну, мы ему, наверное, скажем, что, ты знаешь, разработчики, они находятся вне пространства этой игрушки. Они живут, в отличие от игрушки, в реальном мире. Мы можем всю игрушку исходить из конца в конец, войти во все дома, которые там есть, и не найти там разработчиков. Потому что разработчики находятся не на каком-то уровне в этой игрушке, они находятся вне ее. Они не являются ее частью. В принципе, кто-то из разработчиков может в эту игру войти. Он может войти и стать одним из ее персонажей. Это нетрудно относительно. Но, в принципе, разработчики, они же находятся вне самого пространства игрушки. В игрушке там может быть обширное пространство, там можете по ней ходить, там переходить через реки, там залезать в горы. В общем, большое там место есть, где погулять. Но там нет разработчиков, потому что разработчики... они не находятся внутри вот этой игры. Точно так же Бог не находится внутри творения, значит. Он в него потом входит в лице Иисуса Христа. Но он изначально находится вне своего творения, он не является его частью. Он не находится где-то на Луне там или в туманности Андромеды, потому что это его творение, сама Вселенная. Он не является ее частью и не находится внутри нее. Бог вездесущий – это пантеизм. Нет, пантеизм – это представление о том, что Бог тождественен миру. Бог вездесущ – это теизм, то есть представление о том, что Бог создал мир. Вот, более того, Бог создал мир, поддерживает его в бытии. Как мелодия, она продолжает существовать, пока скрипач продолжает ее играть. Носил ли Иисус рясу на шее крест, размахивал ли когда-нибудь кадилом? Ну, кадилом размахивали ветхозаветные священники. И курение, благовоние, ладан упоминается в Библии достаточно часто. В книге Откровения, где описывается служение Богу в неком небесном храме, там тоже упоминается благовоние и курение. То есть воскурять ладан, воскурять фимиам – это религиозная практика, которая упоминается в Библии и в Ветхом Завете, и в Новом. Носил ли Иисус рясу? Ну, нет, мы там есть, можно поискать в интернете реконструкцию, что, по-видимому, носил Иисус. Но, опять-таки, обычай того, что священники могут носить какую-то особую одежду, которая их выделяет, он восходит к Ветхому Завету, он абсолютно библейский. Вы утверждаете, что Отец, Сын и Дух появились одновременно. Может ли Сын и Отец появиться одновременно? К тому же единородные. Нет, я не утверждаю, что Отец, Сын и Дух появились одновременно. Они не появлялись. Отец, Сын и Святой Дух пребывают всегда. Не было времени, когда Сына не было. Бог всегда пребывает. Он не начинал существовать. Он всегда пребывает, как Святая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. При этом Отец и Сын, они в Троице, они существуют одновременно. Отец является источником Сына, подобно тому, как лучи, Солнце является источником лучей. Мы не можем выделить время, когда у нас есть Солнце, но еще нет лучей. Они существуют одновременно. Тут нас может сбивать с толку особенность нашего языка, потому что в нашем языке сын, да, появляется значительно позже отца. То есть сначала мужчина должен вырасти, вступить в брак, и потом у него будет сын. То есть он лет до 20 должен сначала дожить, а потом у него будет уже сын. А когда мы говорим «отец и сын» применительно к Богу, мы просто используем наш язык за неимением другого. Но в Боге, вот когда мы говорим об отце и сыне, это не предполагает какого-то промежутка во времени. Отец предвечно рождает сына, как солнце всегда порождает солнечные лучи. Там нет никакого временного промежутка. Из того, что греческий язык был вообще принятым языком общения в Римской империи, вовсе не следует, как вы ошибочно полагаете, что в Палестине водил каждый раз последний простак. Поэтому вопрос, понимаете ли вы, что когда ученики Иисуса в Иерусалиме проповедуют евреям, не знающим греческого языка, но вместо ссылок из Писания на древнееврейском языке цитируя септуагинту на греческом, это примерно так же нелепо, как если бы вы начали отвечать на вопросы по-английски на основании того, что английский сейчас – это общепринятый международный язык. Ну, смотрите, если бы я должен был пересказать содержание этой передачи по-английски, то я бы цитировал Библию по-английски. Но точно так же вот апостолы, текст Нового Завета написан по-гречески, он обращен к грекоязычной аудитории. И поэтому, ну, естественно, цитаты из Библии, которые в живой речи могли быть по-арамейски, они в греческом тексте передаются по-гречески. А на каком еще? Кем по вероисповеданию были Моисей, Авраам, Ной? Иудеи. Достаточно очевидно. Если Иисус был распят, а он, по-вашему, был Богом, кто руководил всем мирозданием в течение 3 дней? Значит, Бог руководил, конечно, мирозданием в течение 3 дней. Другое дело, что нам стоит избавиться от такой ошибочной картинки, что Бог – это кто-то, кто живет на верхнем этаже, и когда он спустился с этого этажа, его на этом этаже уже нет. Боговоплощение не означает, что Иисус перестал быть Богом. Понятие «одновременно к Богу» вообще очень сложно приложить. Вот представьте себе автора романа, который описывает этот роман, в нем там города и страны, но как у Толкина в «Властелине колец», у него там такой обширный мир, в котором много очень персонажей, много разных местностей. И Толкин сам, он был перфекционист по жизни, и он измучил, истерзал бедных своих издателей тем, что он постоянно требовал рукопись назад, чтобы внести в нее правки, чтобы все вот отшлифовать, чтобы не было никаких противоречий. И поэтому то, как время идет в романе, и то, как время шло для Толкина, не имеет никакой связи между собой. Он мог сначала написать конец романа, а потом начало. Он мог 5 минут работать над описанием событий, охватывающих 30 лет. Он мог годами выписывать сцену, которая в романе занимает 5 минут. То есть время автора и время, которое течет в романе, оно не связано вообще никак. Если бы, допустим, Толкин вывел себя в романе, если бы там был вот такой персонаж, как Джон Толкин, он зачем-то вошел бы в пространство этого романа. Было бы бессмысленно говорить, а вот пока Джон Толкин вместе с хоббитами идет к Родруину, кто в это время преподает филологию в Оксфорде? Ну, он же... мы понимаем, что тут бы не было никакого конфликта. Тот же самый там, Толкин, который преподает филологию в Оксфорде, он себя вывел в романе, и это никак вообще одно другому не мешает, потому что время романа и время автора они никак не связаны. И точно так же Бог не является, не подчинен нашему времени. Он находится вне его. Если Иисус был распят и умер, признаете ли вы, что ваш Бог смертен? А можно сказать, что Бог умер, да, в Иисусе Христе. Но он умер по человеческой природе. То есть Иисус Христос, он одновременно является Богом и человеком. Как Бог, он не умирает и не может умереть. И это совершенно исключено. Но как человек по своей человеческой природе, он умирает. Смерть Иисуса Христа – это смерть человека, но поскольку этот человек одновременно является и Богом, он и Бог, и человек, это опыт, пережитый также и Богом. То есть Бог пережил человеческую смерть. Он разделил с нами этот опыт смерти. Конечно, он не умер по своей божественной природе, но он по своей человеческой природе он умер. И мы можем сказать в этом отношении, что Бог умер, что он пережил опыт человеческой смерти. Кто создал кого? Гасан спрашивает. Отец сына, сын отца или они дух? Кто был первоначальным? Почему, если это одно целое, они мыслят и действуют независимо друг от друга самостоятельно? А, никто никого не создал. Отец не создан, сын не создан, дух не создан. А никто из них не был первоначальным. Они Троица всегда пребывает как Отец, Сын и Святой Дух. Если они целы, они мыслят и действуют независимо. Нет, нельзя сказать, что независимо. Они действуют в совершенной любви друг к другу. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Сын, в свою очередь, все предает Отцу. То есть лица Троицы пребывают в совершенном личном единстве, но это не тождественные лица. И они не действуют самостоятельно. Слово «самостоятельно» тут не подходит. Это не идентичные лица, но они пребывают в совершенной любви и действуют в совершенном единстве. Гасан спрашивает, христиане говорят, что у мусульман Бог злой, так как он наряду с добром создал и зло. Кто, по-вашему, создал зло? Кто создал сатану? Значит, Бог не создал сатану, Бог создал прекрасного ангела, который был верхом совершенства, и этот ангел возгордился и отпал от Бога. Насколько я понимаю, я могу ошибаться в этом вопросе, насколько я понимаю, у мусульман аналогичное представление о том, что сатана изначально был создан благим, но восстал против Бога. Кто создал зло? Зло – это дыра, оно бессубстанционально, Бог его не создавал. Зло – это не нечто сущее, это отсутствие. Вот как дупло в зубе или дыра в штанах. Это не наличие чего-то, это отсутствие. Вот в штанах тут должна быть материя, ее нету. Дупло в зубе, там должна быть здоровая ткань, но ее нету. Грех – это вот там, где должна быть любовь и верность, но ее нету. То есть зло – это нехватка, это отсутствие, это дыра. Бог не создавал эту дыру, все, что создал Бог, абсолютно хорошо. Бог абсолютно благ, и он творит только благо. Бог создал только то, что хорошо весьма. Зло – это дыра, это порча, это умаление, которое возникает в творении в результате того, что свободные Божьи творения отворачиваются от Бога. То есть зло – это не какая-то материя, которую можно было бы создать или не создавать. Зло – это дыра. Это отсутствие. Ну, как там, смерть – это отсутствие жизни, болезнь – это отсутствие здоровья. Порок – это отсутствие добродетеля. Поэтому Бог не создавал зла. Бог творит исключительно благо. Зло – это дыра, это порча, это нехватка, это отсутствие. А молиться тогда зачем, если Бог все видит из конца в конец? Молись, не молись, ты уже в аду, тебя там видит. Бог видит в том числе наши молитвы. Потому что наша молитва – это часть той реальности, которую Бог воспринимает в своем совершенном всеведении, и Бог строит наше будущее, в частности, опираясь на наши молитвы. То есть, если, допустим, я в четверг молюсь о том, там, о операции, которая будет у моего друга в пятницу, Бог видит молитву в четверг, и он использует эту молитву для того, чтобы выстроить вот то, что будет в пятницу. Поэтому молитва – это тоже часть Божьего промысла. То есть не значит, что есть какой-то Божий промысел отдельно от нас, а мы со стороны пытаемся внести коррективы. Я думаю, тут, знаете, людей часто подводит представление о Божьем всеведении как о таком, знаете, скрипте, сценарии, который где-то написан давно, и вот он теперь разворачивается. И там расписаны все реплики персонажей. Это не так. Бог не написал сценарий, как бы вот заранее все должны ему соответствовать. Бог взаимодействует с миром, обладая всеведением, так сказать, в реальном времени. И Бог знает, что произойдет, но мы всегда действуем свободно. Мы сами являемся авторами своих решений, в том числе автором решения молиться. И Бог использует это наше решение молиться для того, чтобы воздействовать на этот мир. То есть молитва используется Богом в рамках его божественного промысла. То, что вы молитесь, это тоже часть Божьего замысла о мире. Так, вот еще пришел вопрос. Чувство вины, которое внушает церковь, это средство манипуляции, заставит людей делать то, что нужно духовным руководителям. Христианство не проповедует чувство вины, и если христианин живет в чувстве вины, он чего-то не понял. Потому что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Если ты согрешил, ты исповедуй этот грех перед Богом. И он, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И живи, и радуйся, потому что ты очищен от твоих прежних грехов. Если человек почему-то живет с чувством вины, ну, значит, ничего ты не понял. Вот либо он пребывает в упорном каком-то грехе и не хочет его оставить, он сознает, что этот грех продолжает его творить, но тогда ему нужно все-таки этот грех оставить. Если он оставил этот грех и продолжает там, с чувством вины, ну, значит, это ложное чувство вины. Бывает ложное чувство вины, как бывает такое ложное чувство безопасности, когда человек живет в упорном грехе и там, не парится по этому поводу. А бывает там ложное чувство вины, когда человек терзается, когда у него нет на это оснований. Но в любом случае, если христианин живет в чувстве вины, значит, он чего-то не понял, чего-то не так. Либо он упорствует в каком-то грехе, либо он не понял Богу весть о прощении грехов. Но в любом случае жить с чувством вины – это ненормально для христианина. Вы должны принять Божие прощение и жить в его прощении. Разница в том, пишет Станислав, что в религиозной литературе факты истории подчинены религиозной доктрине и даже подогнаны под нее вплоть до того, что и могут быть выдуманы. любая историческая литература, она написана с чьей-то точки зрения, и она подчинена этой точке зрения. Вся доступная литература о Второй мировой войне написана с точки зрения антигитлеровской коалиции. Вот вся. Я не видел ни одного историка-нациста, который бы писал с той точки зрения, что, там, что Гитлер был белый и пушистый. В древности мы тоже всегда видим изложение событий с чьей-то точки зрения. Такого не бывает, чтобы события излагались с точки зрения инопланетянина. Всегда человек находится в гуще событий, всегда он описывает события вот со своей перспективы, на что-то он обращает внимание, что-то он склонен игнорировать. Он склонен интерпретировать факты так или иначе. И поэтому точка зрения человека всегда, всегда оказывает влияние на то, что он пишет. И если человек твердокаменный материалист, то это ничуть не делает его объективнее, скорее даже наоборот. Люди всегда видят реальность с точки зрения определенного взгляда на мир, определенной, можно сказать, идеологии. Поэтому, ну, конечно, любое историческое свидетельство, которое у нас есть в руках, оно чье-то, оно написано с чьей-то точки зрения. Это не значит, что оно не является историческим. Почему надо все время каяться, каяться и каяться? Почему Бог не скажет «достаточно, ты уже покаялся»? Понимаете, слово «покаяние», оно используется в двух разных значениях. Иногда речь идет о событии, о том, что человек обратился от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, что вот он жил без Божия, но теперь он решил, принял такое решение жить в доверии и послушании Богу. Это событие. Оно однократное. И чаще всего, когда, например, в баптистских общинах говорят о покаянии, имеют в виду вот это событие. Там, я покаялся в таком-то году. То есть я обратился, я уверовал в Бога. Я начал жить в послушании его заповедям в таком-то году. Для православного это может немножко странно звучать, потому что в православной традиции покаяние скорее процесс. Но на самом деле мы говорим об одном и том же, потому что покаяние предполагает такое духовное возрастание. Я понимаю, что в моей жизни не так, и я это исправляю. И в этом смысле покаяние – это не предварительное условие, чтобы Бог меня принял. Покаяние – это проявление того, что Бог меня принял. Бог меня принял, и теперь я исправляю мою жизнь так, как ему угодно. Ну вот, представьте себе, приводил я этот пример уже неоднократно, беспризорника, которого царь взял в качестве своего сына, он его усыновил, он его поселил в дворце, он теперь царский сын. Но у него остались все привычки беспризорника. Он там тащит, что плохо лежит, он там безобразничает всяко, в общем, хулиган и малолетний бандит. Но он уже принят в качестве царского сына. И теперь ему говорят, ты теперь больше не беспризорник. Ты теперь царский сын. И ты должен научиться жить как царский сын. И когда ты что-то делаешь несообразное твоему достоинству царского сына, ты должен это признать, ты должен попросить прощения у отца. Ты должен признать, что это неправильно было и что ты больше так не будешь делать. Вот жизнь во дворце, жизнь с царем, отцом, она предполагает, что, да, вот когда он спотыкается, когда он продолжает вести себя как беспризорник, он в этом кается, он исправляет свою жизнь. А тут еще можно на что обратить внимание, что пока мы здесь находимся на земле, нас постоянно сносит. Вот как корабль, который куда-то направляется, его может куда-то сносить ветром и течением, нас постоянно сносит ветрами этого мира. И мы постоянно нуждаемся в покаянии с тем, чтобы возвращаться на тот путь, который для нас Господь предначертал. потому что, ну, постоянно это видно, ну, сейчас особенно, там, человек десятилетиями проповедовал Евангелие, а потом его снесло. Вот снесло, и у него там, он там на эмоциях пишет какие-то вещи, совершенно несообразные Евангелию. И тут ему следует покаяться и вернуться, собственно, к послушанию Богу. Но это не значит, что Бог его там отверг. Это не значит, что Бог его не принимает. Бог его принимает, именно поэтому он должен исправить свое поведение. И это и называется покаянием. Что конкретно православие дало русскому народу? Сохранил ли русский народ то, что дало православие? А православие дало русскому народу его существование, понимаете? А спрашивать, что православие дало русскому народу, это все равно, как спрашивать, а что мне дала свадьба моих родителей? У меня бы не было на свете вот, без этого события. Поэтому русский народ, он существует благодаря крещению. И все, что у нас есть, собственно, как у народа, наша культура, это результат этого крещения. Это вот что любой материализм отрицает свободную волю. Диалектический материализм в лице Фридриха Энгельса признает свободную волю как способность субъекта принимать решения сознанием дела. Ой, вы знаете, Энгельс, я не знаю, чтобы Энгельс ответил, он недоступен, значит, на данный момент, но материализм неизбежно отрицает свободную волю. Об этом говорит, например, все материалисты, которых я читал. Вот недавно я читал интервью с известным философом сознания Джоном Сёрлем. Вот Сёрлем, он атеист, он материалист. Он считает, что сознание каким-то непостижимым образом порождается электрохимическими процессами в мозге. Но он говорит, что да, согласно материализму, свободная воля – иллюзия. Главная проблема, с которой мы имеем дело, что мы не можем эту иллюзию отрицать. Потому что отрицание свободной воли и само по себе акт свободной воли, мы понятия не имеем, что с этим делать. То есть все атеисты и материалисты, которых я читал до этого, они признают, что у них огромная проблема, и не знают, что делать со свободной волей. Потому что ее невозможно отрицать, с одной стороны. Ну, потому что отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. А с другой стороны, в их картину мира свободная воля не помещается, потому что все ваши акты мышления и произволения детерминированы природными процессами в коре вашего головного мозга. И тут, в общем-то, все материалисты, с которыми я имел дело, они утверждают, что да, такая проблема есть. Свободная воля не находит себе объяснения в рамках материализма. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должны прощаться. До следующих встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».